архимандрит Макарий и в то время не оставлял вот постоянных попыток продолжать этот перевод, и он был в Петербурге в отпуске на лечении и представил Священному Синоду уже лично мысли о способах к успешному распространению христианской веры среди евреев, магометан и язычников в российской державе. И тут он имел случай узнать, что представленная им комиссия духовных училищ рукописная книга пророка Исаии отдана цензору на рассмотрение. Передали в цензуру. Да, и в то время как раз он имел радость приобрести в российском наречии все канонические книги Ветхого Завета, пророческие и поучительные, переведенные с оригиналом протопресвитером Герасием Петровичем Павским. То есть ему в руки попали вот эти литографированные экземпляры. Он был счастлив. Вот это было за год того, как была написана анонимка на Павского. И он продолжал перерабатывать свой перевод, уже имея в виду перевод Павского. И он, сравнивая свой перевод с переводом протоиерея Павского, редактировал свои тексты и снова представил их Священному Синоду.
Анатолий Александрович, они что, переводили одинаковые книги, что ли?
Да.
Почему он сравнивал?
Они переводили, прежде всего, пророческие и учительные книги.
А зачем тогда вот?
Они не знали, вопрос. Они же действовали независимо друг от друга.
Ну а вот сейчас у него уже на руках есть перевод вот этот вот. А зачем ему тогда нужно было еще переводить?
Ну, он не во всем был согласен с теми вариантами, которые представил протоиерей Герасим Павский, и по некоторым местам Священного Писания имел свое мнение. Он не следовал рабски переводу своего учителя, но, конечно, принимал его во внимание при том, когда делал свой перевод. И, конечно, он продолжал досаждать Святейшему Синоду своими предложениями о переводе Библии на русский язык. Вот он пишет: «Благотворно и достохвально издание творений святых отцов на чистом русском языке, но святые отцы посылают нас к Священному Писанию». И возьмем в рассуждение состояние женщин в простом народе, военных людей, служителей правосудия, земледельцев, даже миссионеров и многих приходских священников. Как часто у них бывает мало времени для многого чтения. Творений святых отцов так много, а Библия одна, одна для всех. И в ней одной все, и все могли бы находить время, по крайней мере, для русской Библии, по которой было бы удобнее, нежели по-славянски, умудриться во спасение веры во Христа Иисуса». И далее он писал, что «не там ли обыкновенно бояться, где темно? Не из мрака ли происходят все чудовища заблуждений? Не мрак ли покрывает замыслы гибельные? Не во мраке ли ищет убежище злодеяния? Итак, нет причины опасаться полной Библии русской, в переводе с оригиналов, светлой и ясной. Всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Более того, он писал и императору о том, что Россию постигает наказание, кары от Бога за то, что перевод Писания на русский язык был приостановлен. Он к этим карам отнес и восстание декабристов, и наводнение в Петербурге в 1824 году, и холеру 1830 года, и пожар Зимнего дворца. То есть он приводил все возможные аргументы. То есть он говорил, что до тех пор, пока мы Библию не переведем на русский язык, Россию будет преследовать кары Божьи. И приводил в качестве примера вот то, что действительно происходило.
Происходило, да, реальные события того времени.
Он вот работал в чрезвычайно трудных условиях. И мало того, что он ведь был почти слепым, у него были помощники, которые ему помогали писать. Сохранился только один рисунок архимандрита Макария. Даже на этом рисунке видно, что он подслеповатый. Он, кстати, очень не любил, когда его пытались рисовать. Сохранилось только одно изображение архимандрита. В конце концов, состоялось определение Святейшего Синода в 1841 году о том, что архимандрит Макарий, употребляя пред Святейшим Синодом настояние о продолжении перевода Священного Писания на русское наречие, приступает пределы своего звания и своих обязанностей, и тем более, что входит в суждение, не согласные с решением, уже принятым по всему предмету. Далее говорилось, что неосмотрительная ревность его основывается на погрешительном мнении, будто Церковь Российская не имеет своего Священного Писания на природном наречии российского народа, тогда как она имеет оное на природном славяно-русском языке, который употребляется и в церковном богослужении, и на котором и простолюдины Священное Писание читают и разумеют. А некоторые даже охотнее читают, нежели в переводе на новорусское наречие. И третий пункт постановления. Рассуждение архимандрита Макария, в котором он разные бедствия представляет, как бы наказанием за неисполнение его мысли, приложить все Священное Писание на новорусское наречие, сколько неосновательны и нелепы, столько же несообразны, и с должным повиновением, постановленной от Бога власти, и с духом смирения, в противность которому он поставил себя непризванным истолкователем судеб Божьих, и потому Преосвященному Томскому, то есть епископу, которому подчинялся Макарий, поручено было вызвать архимандрита Макария в архиерейский дом и, вразумив его о вышесказанном, внушить ему, чтобы он за свой дерзновенный и нетерпимый поступок подлежал бы строгой ответственности по силе 55-го правила святых апостолов. И для такого вразумления удержать его в архиерейском доме от 3 до 6 недель, смотря по надобности, и для очищения совести его от поступка несообразного со смирением и с долгом подчиненности назначить ему молитвенную эпитимию с поклонами по силе и усмотрению Преосвященного. То есть назначили ему церковное наказание. Кстати, его заставили каждый день служить литургию и в продолжение 6 недель. Но это принял он за милость Божию и был очень доволен этим наказанием. Подвижник. Но, тем не менее, архимандрит Макарий не успокоился. И поскольку он занимался переводом на русский язык, он сделал в то же время извлечение из книг Священного Писания на русском языке для чтения новообращенных и назвал это извлечение алфавитом Библии. То есть он попытался сделать под видом азбуки некоторую выборку из своих переводов. Допустим, на букву «А», и там идет какой-то текст, который начинается, или какие-то фразы из Священного Писания, которые начинаются на букву «А», там, на «Б» и так далее. И вот это он назвал алфавитом Библии, и в ноябре 41-го года, уже после всех наказаний, отправил эту рукопись к московскому военному генерал-губернатору, князю Голицыну, но это уже был другой Голицын, прося содействия его к изданию этой книги. «Возвращаясь в Сибирь, к Алтайской церковной миссии, – писал он князю Голицыну, – был я напутствован сверхчаяния моего благословением, которым ваше сиятельство изволили усерднейшее соизволить о том, чтобы я писал к вам о нуждах миссии». То есть он собирал пожертвования и встречался с разными людьми. И генерал-губернатор ему сказал: «Ну, пишите, может быть, чем поможем». Вот, и он это использовал и говорит, что вот вы мне сказали писать о нуждах, и вот моя нужда. «Сие соизволение вашего сиятельства дало мне смелость послать к вам рукописную книжку под названием «Алфавит Библии», которая при помощи Божией составлена мною по требованию должности и предана покровительству и попечению вашего сиятельства и всех сословий царствующего града Москвы. И потому что не имею собственных способов для напечатания этой книжки, надеюсь найти их в христолюбивом усердии вашего сиятельства и всей благоверной столицы». То есть просил его материальной помощи тем, чтобы эту книгу издать. И он далее пишет: «Всем сердцем молю вас приложить настоятельнейшее старание к тому, чтобы сия книжка как можно скорее была послана в цензуру и была напечатана иждивением вашего сиятельства и всех сословий царствующего града, и во множестве экземпляров была прислана в Бийск на мое имя для здешней миссии». То есть он просил, чтобы весь тираж был прислан ему дело миссии, а раньше он просил комиссию духовных училищ тем, чтобы его переводы были распространяемы в духовных учебных заведениях. Но здесь есть некоторые изменения, так сказать, линии поведения, но тем не менее все равно он старался, насколько возможным, продвинуть это дело. Ну, там ему уже так настолько настучали. Все равно он продолжал это делать, пускай в более скромных видах и масштабах. Московский генерал-губернатор припроводил доставленную к нему рукопись «Алфавит Библии» вместе с письмом архимандрита Макария к обер-прокурору Святейшего Синода, графу Протасова, и спрашивая отзывы его. Граф Протасов припроводил ее к ректору Петербургской духовной академии, Преосвященному Афанасию, а Преосвященный Афанасий дал о ней следующий отзыв. «В рукописи «Алфавит Библии» нет истин православной веры, основанных на священном предании». В том-то и дело, что весь этот алфавит архимандрит Макарий основывал только на священном писании. А в отзыве было сказано: «А там нет ничего из священного предания». Далее. Многие места Священного Писания Ветхого Завета сочинитель приводит по такому тексту, который православной российской церкви вовсе не известен. То есть по своему переводу. А это не было официально одобрено. Официально известно церкви. И вывод. Таким образом, Слово Божие вместо того, чтобы быть вонёю в живот, но это славянское выражение, воня – это значит благоухание. Нечто такое смердящее. Да, да. Вот. А тогда воня – это был аромат, благоухание по-славянски.
Интересно.
Вот. Животный в живот – это означает жизненный в жизнь. То есть, Слово Божие вместо того, чтобы быть ароматом или запахом жизни для того, чтобы жить, для многих может сделаться вонёю смертную в смерть. То есть, для многих может сделаться запахом смертным на смерть, поселив в них мысли, противные православному учению. Вот такая была рецензия. И Святейший Синод опять уже в декабре 42 года определил оставить ее рукопись без всякого употребления, сдать для хранения в синодальный архив. И еще раз послали определение епископу, под началом которого служил архимандрит Макарий, чтобы он для такового внушения вызвал его в архиерейский дом и вообще принял надежные меры к наблюдению за его действиями и к отклонению его впредь от неправильных действований. То есть еще раз предписал его непосредственному начальнику принять меры к исправлению вот столь строптивого миссионера. А кончилось это все тем, что он оставил алтайскую миссию и, видимо, не по своей воле, и назначен был настоятелем в монастырь. Это был Болховский оптин монастырь Орловской губернии. Ну и там мысль о переводе Библии не оставляла его. Вот. В 1846 году он выпросил себе у Святейшего Синода позволение отправиться в Иерусалим и думал в Вифлеемской пещере блаженного Иеронима или в другом каком-то месте заняться на свободе пересмотром перевода Ветхого Завета с еврейского языка на русский. Ему не давали это делать в России, и он решил отправиться в паломничество в Израиль и там закончить этот свой труд. Но, уже держа в руке посох паломника, он занемог и вскоре после того, в 1847 году, скончался.
А это сколько, получается, лет-то ему было?
То есть он не был очень старым, может быть, было около 60 лет. Но он был слабого здоровья. Но мы помним слова митрополита Филарета о том, какие люди в то время всплыли на поверхность и возобладали в обществе и в церкви. Он писал: «Некоторые люди мнят знать дело, ревновать о пользе, служить Богу, а в самом деле угадывают мысль, которая теперь в моде и покровительствуется сильными, и служит ей в надежде, что и она им послужит». То есть это были люди, которые не имели самостоятельных мыслей, старались угодить начальству, старались все охранять, тащить и не упущать. И все это привело к тому, что в высших слоях общества вот эти люди получили преобладание. И в частности государь Николай I в свое время писал брату: «Представьте, что среди всех членов первого департамента Сената нет ни одного человека, которого можно было бы, не говорю уже, послать с пользой для дела, но даже просто показать без стыда». Вот такие люди получили преобладание в обществе. И все это привело к тому, что, называется в курсе истории торжеством реакции. Николай Павлович всеми силами старался помешать развитию либерального движения в Германии, в других странах. Последствием этой слепой, страстной, неистовой политики Николая была ненависть народов к России, а он это делал под влиянием, видимо, своего окружения. Вот. И хотя Россия еще внешне была сильна, но тем не менее вот преобладание бездарных людей в руководстве скоро привело к краху, в том числе и к военному краху России в Крымской войне. И вот что писал один из историков того времени. Он характеризует тогдашнее наше положение как весьма безотрадное и жуткое. «Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам семь морей немолчно плещут? Давно ли они пророчествовали, что нам Бог отдаст судьбу вселенной, гром земли и глаз небес, Что стало с нашими морями? Где громы земли и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю. Друзей и союзников у нас нет. В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя более скрывать под сенью официальной самовосхвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для уравнения боя, что состояние вооружения наших береговых крепостей были неудовлетворительны, что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, сверху блеск, внизу гниль. Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой, везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания, везде противоположение правительства народу, казенного частному, пренебрежение каждому из нас, в особенности их человеческой личности, вообще водворилось в законах. И это писал историк Валуев, которого трудно заподозрить в радикализме, предвзятости. Он был консерватором, и один из славянофилов, явных, так сказать, противников, скажем, каких-то западничества, да, или либерализма, в частности, писал о состоянии России тогда. В судах черна неправдой черной, и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна. Вот такая печальная картина в конце царствования Николая I. И не в последнюю очередь это было следствием запрета или торможения перевода Библии на русский язык.